старше 16 лет.
Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. На волне 91.2 FM. Время откровенного разговора с психологом Юлией Огарковой. Меня зовут Алексей Лукашов. Юль, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы с тобой в минувшей беседе затронули тему защиты психологической, затронули тему отношений как таковых, когда мы переживаем за своих близких. Да? И мне кажется, будет естественным продолжением поговорить о зависимых отношениях как таковых. Можем ли мы сами себе диагностировать отношения там, в партнере мужчина-женщина? Какие они бывают? Давай вначале попробуем разобраться с типологией, а после этого поговорить о каких-то предметных историях и как можно это профилактировать.
Да, давайте поговорим про тему созависимых отношений. И обычно, когда эта тема всплывает, нам сразу представляется семья, в которой один из членов семьи страдает какой-то зависимостью, алкогольной, да, и не только. И как будто бы остальные члены семьи, супруга, дети, родители находятся в некой такой созависимой позиции. Но в большем смысле это более масштабное понятие, потому что есть такая эмоциональная созависимость, которая, если кратко резюмировать, включает в себя эмоциональную зависимость от потребностей другого, от значимого другого.
Ну, например, то есть у меня всегда восприятие созависимых отношений, самое банальное, это когда жена не уходит от мужа-алкоголика, да, или выбирает каждый раз, ну вот история, когда мы наступаем на одни и те же грабли, мы каждый раз входим в одни и те же отношения с партнером и формируем их по тому же самому принципу. Это же
это
признак или это диагноз?
Это признак, и да, и это верно, потому что иногда, когда слушаешь такую историю со стороны, да, если, например, человек, не будучи психологом, ему кажется, это же все просто, нужно просто уйти от этого партнера, да, который, например, там бьет или устраивает какое-то психологическое насилие, да, есть такой термин газлайтинг, который очень часто присущ в этой семье. Это когда партнер создает такие ситуации, в которые другой партнер чувствует себя ненормальным, неадекватным.
Но да? Это вопрос самооценки. То есть за счет того, что партнер один, партнеру два понижает самооценку, он как-то самоудовлетворяется, а вот модель поведения-то второго человека в этих отношениях, почему он это терпит? То есть он тоже считает, что это полноценно? Он считает себя в этой истории равноправным участником?
Ну, это, понимаете, это как определенные роли, которому каждому отведены. Там, да, кого-то на этом месте, да, будет другой. То есть вот то, с чего мы, Алексей, начали, да, про то, что ну, если там будет разрыв там, да, этих отношений, есть ли возможность там, создать здоровые отношения. А мы же часто видим другую историю, да, когда, например, эта женщина выходит из этих отношений каким-то там способом, обычно каким-нибудь деструктивным, например, да, то она попадает в какие-то очень похожие созависимые отношения. Да, или, например, в нашей стране мужчина с какой-то там, например, алкогольной зависимостью может вступать и находить себе разных партнерш, которые готовы терпеть, да, и находиться вот в этом, ну, в этой позиции жертвы, о которой мы сегодня с вами говорим.
Ну, либо там с каким-то синдромом матери, да, которым надо о ком-то обязательно заботиться, как вопрос типологии. Хорошо, человек встал в позицию жертвы, да, то есть, но ведь созависимые отношения – это не только когда меня дискриминируют, но это когда я дискриминирую, человек же точно так же, получается, ищет себе вот такую вторую половину. Как люди находят друг друга, как они вот стыкуются в этой истории?
Ну, я вот думаю, здесь место, да, куда нам дальше идти, мы можем поговорить про теологию, откуда это берется, а можем поговорить вот про типологию, то, что, Алексей, ты говоришь, это про некий такой узор этих отношений, который должен быть всегда, если мы начнем внимательно присматриваться, да, то мы увидим то, что в психологии считается таким треугольником Картмана, да, когда мы говорим про зависимые отношения, про созависимые отношения, да, то здесь мы сразу имеем в виду этот треугольник, где есть четко отведенные три роли. это преследователь или агрессор, там могут быть разные названия, да, назовем их преследователь, агрессор, следующая роль — это жертва, и третья роль — это спасатель. И смысл такой, что каждый занимает, да, вот какую-то эту роль, негласно, бессознательно договариваясь с партнером.
Ну, то есть я правильно понимаю, что это в каждых отношениях, в принципе, все строится по такому треугольнику.
Да.
Зависимые, несозависимые отношения, любые, там, самые гармоничные пары, обязательно кто-то исполняет вот одну из этих моделей.
Нет, если мы говорим про гармоничную пару, это, этот треугольник сюда не относится. Мы сейчас говорим только про созависимые и зависимые отношения.
Хорошо.
И здесь тогда мы видим, да, разворачивание этого треугольника, что кто-то негласно, бессознательно занимает какую-то отведенную ему роль. Mm-hmm. Они как бы договариваются, но невербально. То есть нет такого, что один говорит: слушай, я буду давай на роли жертвы, а другой говорит: да, я буду на роли агрессора. Но, да, невербально они как бы договариваются, кому какая роль ближе. И самое, что интересное, что эти роли, они постоянно сменяются местами. То есть мы можем видеть, как, например, тот же муж, да, будучи, например, тираном или занимающий какую-то доминантную, агрессивную установку, спустя какое-то время начинает подходить к супруге и ее жалеть. Да, он ее начинает спасать или там давать совет, что ей можно сделать и почему вот он такой там, да. И жена, например, та, которая находится классически чаще в позиции жертвы, в любой момент может стать агрессором, да, ну, может стать преследователем.
Вот у меня сразу приходит в голову такой банальный пример, я пытаюсь всегда от земли. Алкогольная история, ты ее затронул, то есть вечером кошмарит он, утром ему плохо, он болеет, кошмарит она его, она ему воздает за то, что она получала до этого. Ну и, может пол не важен здесь.
Да, ты пропустил один момент. Смотри, если, например, мы берем ситуацию с муж выпил, да, или там ушел в запой, да, то жена сначала занимает позицию жертвы, с одной стороны, потом спасателя, она же его спасает, очень часто там
жизнь да,
элемент.
А потом она его обьюзит,
она
когда
его
он уже
реанимирует, она его воскрешает к жизни. И кто, если не она, это сделает? Понимаете, такая вот есть важность вообще в том, что она это делает. И, может быть, благодаря вот этой идентичности, что она спасает жизнь своему мужу, да, вот что-то она важное в этом добирает. А уже потом, да, Алексей, то, что ты говоришь, конечно, будет, ну, скорее всего, жесткое преследование.
А потом он от этого снова начинает убивать, и такой бесконечный круг.
Бесконечный круговорот. Если мы со стороны на это наблюдаем, и попробуем как-то помочь этой семье, да, вот просто там советом, добрым словом, рекомендацией, то очень часто, что нас бессознательно могут включить в этот треугольник, да, и мы сами того не ведая, вдруг оказались в роли спасателя.
То есть появляется та самая подружка, условно говоря, или друг, который все время, которому звонит опять же жена, вот твой друг опять виноват, и ты вынужден включаться в эту историю.
Да, и тем самым подкреплять этот треугольник.
Подкреплять. Как выйти? Как выйти из такой ситуации?
Это очень сложная ситуация, как выйти, да, потому что здесь, смотрите, мы можем работать конкретно с, там, не знаю, с зависимым человеком. Да, и на это направлено много там разных служб, специалистов, да, которые выводят его из этого.
Мы говорим о психологической зависимости от отношений, просто для понимания, чтобы не подумали об алкогольной зависимости.
А почему? Мы и говорим и про алкогольную зависимость. То есть человек страдает алкоголизмом, да, есть, и он обращается за помощью. Да, часто такие люди говорят, что у них нет проблем, но если он обращается за помощью, есть целый эшелон, да, специалистов, которые могут ему помочь. Там наркологи, психотерапевты, да, психиатры, в зависимости, в общем, от стадии. И здесь очень важно, чтобы за помощью в этот же момент и обратился партнер этого супруга, да, или супруги. Потому что именно в комплексе есть возможность выйти из этого треугольника. Потому что если лечится только один, да, и вообще-то лучше не только партнер, а вообще вся семья.
И он если есть там третий, то мы и третьего привлекаем.
Да. Если он возвращается обратно домой в привычную атмосферу, то, скорее всего, да, то вот эти накатанные паттерны, они все равно засосут в эту колею, да, то есть все равно свернут в эту колею, где снова будет разыгрываться этот треугольник. То есть помощь нужна в этой семье всем.
Ну вот мы сейчас разобрали с тобой историю именно таких личных взаимоотношений, когда мужчина-женщина, да, но ведь я, насколько понимаю, созависимые отношения могут экстраполироваться и на рабочие какие-то процессы, да, и они есть в истории, там, ну, родители-ребенок, особенно сколько мы видим этих матерей, которые встают в позицию жертвы, я для тебя, а ты не приехал, это же тоже признак созависимости какой-то.
Да, конечно, потому что, смотрите, ключевой момент, это про то, что человек, который находится в позиции жертвы, он не живет собственными потребностями. Он живет потребностями значимого другого. И откуда это берется? Да, скорее всего, это тот ребенок, которого так воспитывали в детстве, да, что он всю жизнь удовлетворял потребности мамы, папы, кого-то. То есть его потребности были незначимы. Ну, что там, ты там, ничего себе, он что-то захотел, у нас, смотри, какие интересы. Да? И когда он удовлетворял потребности, например, других, его за это хвалили, например.
Позитивное подкрепление.
Позитивно как-то подкрепляли. А когда он этого не делал, то он вообще не представлял никакого интереса и ценности для своих родителей.
Ну и наоборот, соответственно, мама, которая всю жизнь делает что-то для этого ребенка, да, то есть там единственный сын, у нас сейчас все равно выросло поколение 90-х, поколение, выращенное мамами и бабушками, да, которые окружены заботой, и это же тоже какие-то там зависимости.
Да, но это созависимые отношения, потому что тогда такая мама, она не проживает свою собственную жизнь. Да, как говорил Карл Густав Юнг, что непрожитая жизнь родителя ложится тяжким грузом на плечи ребенка. Да, то есть она же не проживает свою собственную жизнь, а она полностью включена в потребности и удовлетворение этих потребностей другого, что является огромной ношей для ребенка.
Так, Кюль, мы попробовали с тобой сейчас разобраться с типологией, точнее, я попытался разобраться с твоей помощью. Мы прервемся на блок коммерческой информации, после этого вернемся в очень интересный разговор.
Это нормально. Это нормально. Прислушайся.
Добрый вечер. Вечер четверга. Продолжаем наш содержательный, интереснейший разговор с Юлией Агарковой. Юлия, напоминаю, психолог. Это очень здорово, что у нас есть возможность таких приятных, неспешных бесед. Меня зовут Алексей Лукашов. И в предыдущей части мы попытались типологизировать виды созависимых отношений. Проговорили отношения личные, мужчина-женщина. Проговорили взаимоотношения внутри семьи. Родитель-ребенок. А вот третий тип именно рабочих созависимых отношений мы пока не коснулись. Какие они бывают? В чем причина? Начальник-деспот, подчиненный-тиран?
Ну, здесь также разворачивается вот этот треугольник Карпмана, который мы переговорили там, да, поговорили о нем раньше. И здесь тоже очень важно перераспределение этих ролей. Да? То есть начальник на себя берет роль тирана, да, то тогда тот человек, для которого привычная эта роль, да, он бессознательно возьмет на себя роль жертвы. И здесь такой очень удобный альянс, ну там, да, разворачивается, когда во всем виноват начальник. И мы, Алексей, с тобой не проговорили очень важную вещь, что один из критериев, да, вот такой жертвенной позиции, это когда человек все время кого-то обвиняет. Угу. В сложившихся там обстоятельствах, да, сложившейся ситуации, но только не себя. То есть у него все время кто-то виноват. Там, это муж такой, это начальник такой, это
государство,
это государство такое, да, ситуация такая, все, кроме него. И когда вы начнете конкретно ему говорить, например, ну слушай, ну а что там с начальником, столько лет работаешь, столько терпишь, что ну, там, унизительное отношение к себе, там, эту низкую зарплату, ну стоит ли оно того? Да, то вы встретите непонимание, потому что...
Но это его зона комфорта, он так привык, ему так удобно.
Да, это то, к чему он привык, и как будто нет нового какого-то опыта, другого опыта, который можно было бы встроить там в свою жизнь. И с другой стороны, он, да, такой человек удовлетворяет какие-то свои глубинные потребности. Да, например, вот получать внимание, да, получать вот какое-то чувство собственной ценности вот такими рассказами, про то, как он оказался в такой жертвенной позиции и сколько, например, мучителей вокруг него.
Как да. он терпит, какой да. он вообще святой со всех сторон, пожалейте меня, это его как раз сладкая пилюлька. Ну вот как раз про получение внимания или помощи от других, об этом сознательном во многом, да, отказе от, ну не знаю, карьерной лестницы какой-то, от амбиций, вот так скажем, это же вопрос... именно получение удовлетворения как такового. Как вот если я понимаю, что напротив меня человек, который ну, вот, привык ныть, будем называть вещи своими именами. Он ноет про работу, он ноет про жену, он ноет про все, да, но при этом ничего не делает. Я же правильно понял? Мне не надо давать ему совет, иначе я опять попадаю в этот круг.
Вы попадаете в спасателя, а потом этот совет не возьмется, потому что ведь... если посмотреть вот вглубь, да, то тогда такие люди находятся в очень инфантильной позиции, очень незрелой, да, они вот как маленькие дети, которых ищут себе фигуру, куда можно эвакуировать все плохое содержание, потому что ведь если прислушаться, там примерно, ну, контекст может быть разный, да, но история про то, что они-то хорошие, конечно, это другие плохие, да, и это такая очень инфантильная позиция, потому что взрослый человек, он вообще-то может себе видеть и не только хорошие вещи, да, мы все, в общем-то, у нас нет какой-то
стул
одной крайности.
Стул плохой, да, вспоминаем только эту историю, да, про ребенка.
Да, когда он стукнулся, стул плохой, да, в том, что у нас мы можем видеть какие-то слабые в себе там, да, места, какие-то сильные, делать акцент, например, на сильные или знать свои особенности, да, это вот больше про взрослого человека. Если мы говорим про жертвенную позицию, там абсолютно непонимание, незнание себя, потому что эти люди даже часто не идентифицируют свои чувства, да, вот чтобы жить, например, в состоянии такого долгого хронического насилия, нужно абсолютно себя не чувствовать, да, или нужно, ну, куда-то так глубоко вообще загонять свои потребности и желания, да, чтобы в какой-то момент они копились, а потом как бомбы взорвались.
А как это диагностировать? То есть, опять же, человеку со стороны это видно. Если ты находишься внутри подобных отношений, как ты можешь задуматься, по каким признакам осознать, что отношения созависимые, да, что ты там находишься в ситуации жертвы, либо наоборот агрессора, и что ты должен предпринять, чтобы выйти из этих отношений?
Ну, первое...
Как повзрослеть? Вот, да, извини, пожалуйста, перебью.
Ну, как повзрослеть, это целый, ну, большой процесс, и, может быть, мы этому уделим какую-то отдельную передачу, да, вот этой психологической зрелости, потому что человек, ну, как будто бы должен пройти какое-то вызревание, да, то есть встречаться с разными сложностями, да, проходить вот это взросление на разных этапах, да, такие разные инициации, если так говорить в психологическом смысле этого слова. Если мы же говорим про жертвенную позицию, то это как раз тот случай, когда человек не хочет расти, он не хочет взрослеть, не хочет, да, что-то проходить, то есть он хочет остаться вот в этом невинном мире, где он хороший, а все остальные плохие, ну, да, где он не несет ни за что ответственность.
Для того, чтобы его принудительно повзрослеть, ты вынужден быть тираном, абьюзером, да, и он все равно остается в ситуации жертвы. Но он же сам не будет над собой работать, получается.
Другой вопрос, вот здесь он взрослеет или он просто ходит по замкнутому кругу, да, потому что, скорее всего, это не взросление. Хотя я часто наблюдала такие истории, когда вот эта ситуация доходит до такой крайности, когда человек стоит уже перед такой вилкой, что ему нужно уже это увидеть, осознать и назвать вещи своими именами, да, и это тогда такой путь к взрослению, вот увидеть вообще все, вот с чем он столкнулся, честно сказать себе, да, и тогда взять уже ответственность и начать что-то делать. Или, да, ну уже, может быть, усугубляться и заходить в еще уж какие-то совсем тяжелые круги.
Зацеплюсь за слово ответственность и перейду к следующей части сразу беседы. Вот ответственность за проблемы других, которая часто возникает в тех же рабочих взаимоотношениях. Да? То есть кто-то, кто отстраняется от рабочих процессов, говорит, что все другие плохие, все молодцы. А есть тот, кто тащит это все на себе. Да? То есть там та самая лошадь, на которую все грузят. Как работать с этой историей, как ее с себя самостоятельно, я не знаю, снять вообще. Как-то можно бороться с собственным чувством ответственности?
Ну, здесь вопрос про ответственность ли это, потому что смотрите, чем отличается зрелый выбор от незрелого, да, когда есть какая-то ситуация, когда человеку нужно сделать большую работу или много чего-то, да, сделать, и он думает там, да, про то, что или он принимает решение, что он это делает по собственному желанию. Это соответствует каким-то его внутренним интересам. Он говорит, да, мне сейчас придется много поработать, да, или сейчас там один из родителей находится в какой-то там сложной ситуации, и я выбираю сейчас помогать им. Да. И это тогда больше похоже на служение, это даже не жертвенная позиция, потому что это осознанный выбор. Угу. Да, а жертвенная позиция – это абсолютно про неосознанность. Да, это человек, который включается снова и снова, он много кому помогает, он может бесконечно быть загружен работой, он никак не может продохнуть, и это не его выбор. Да, там вообще как бы его воли как будто бы не очень много. Он просто так делает, потому что он не может по-другому, потому что он не знает, ну, каким может быть другим способом получить чувство собственной ценности, а может быть для него вообще это про любовь. Да, то есть когда... Если мы снова вернемся к механизмам возникновения жертвенной позиции, да, вот я сказала про то, что когда ребенок удовлетворяет интересы, родители его за это хвалят, это может быть подкрепляет, да, вот эти созависимые и зависимые отношения, а также это про то, когда ребенка очень часто критикуют, унижают и обесценивают. И тогда в этой ситуации у ребенка не очень хорошо формируется ценность самого себя и понимание, а вообще хороший ли я. И тогда, чтобы быть хорошим, да, это не то чувство, которое вообще-то в норме должны вложить родители в ребенка, что с тобой все в порядке, ты хорош вообще по своему рождению. А что эту хорошесть нужно все время заслуживать. И тогда эти заслуги, да, этой работы, ее получается очень много. А если я вот это сделаю для партнера, это для начальника, а здесь вот чуть больше, а здесь так постараюсь, да, это такое вымаливание любви, которая никак не случается, потому что это, конечно, не про любовь.
Ну и зачастую как раз наоборот отталкивает
этого. И другой человека. Вряд ли ему может это дать, там, да, потому что даже если он услышит похвалу, а может ведь и не услышать, а мы видим иногда такие истории, когда люди годами ходят в надежде, что им дадут эту любовь, но она не там ищется. И очень часто они как раз ищут это в тех людях, которые напоминают образы родительские. Это как раз те, которые не могли дать любви. Потому что если могли бы такие родители дать, они бы дали, они же не дали, поэтому человек оказывается в этой жертвенной позиции. Поэтому они снова находят похожих фигур, да, уже только не родительских, но проецируют родительские образы и опять ничего не получают.
Ну, то есть это вот как раз та история, что девочки выходят замуж на мужчин, похожих на их папу, а мужчины женятся на женщину, похожих на их маму. А насколько это вообще коррелирует с реальностью, или это только вот в каких-то, ну, не клинических, а условно болезненных случаях возникает такая история?
В целом, можно и так сказать, да, но смотрите, здесь есть реальный родитель, а есть образ родителя в психике ребенка. То есть, например, если мы берем семью, где там 3 сиблинга, у каждого ребенка будет свой образ родительский, а родитель вообще может отличаться. Да, и что мы делаем в терапии? Мы не работаем конкретно с родителем, ваш родитель такой-то или сякой-то, мы этого не делаем, мы работаем именно с образом, потому что если образ родительский меняется внутри психики, то, соответственно, меняется и поведение, и чувство ценности, и много чего вокруг этого клиента в отношениях.
Какая хорошая история. Давайте снова прервемся. У нас впереди сейчас будет новостной блок. После этого вернемся в эфир и продолжим беседу.
Это нормально.
Продолжаем вечерний экспертный эфир на радио «Спутник Пермь» 91.2 FM. В гостях у нас Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог. Юлия, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Меня зовут Алексей Лукашов. И мы сегодня беседуем о созависимых отношениях, вообще о видах зависимости, о личных отношениях, которые возникают в рабочих отношениях, в вертикали ребенок-родитель. А вот как раз историю рабочих зависимостей мы как-то так с тобой пробежали чуть-чуть мельком. Я хочу на этом остановиться. Как человек, диагностирующий у себя трудоголизм, мне хочется понять, все ли со мной нормально. То есть, когда человек работает там на 4-5 работах к ряду, это как раз та самая история брать на себя ответственность бесконечную, чтобы тебя похвалили и погладили по голове. Или что за этим кроется?
Ну, здесь важно понимать, во-первых, возраст, о котором мы говорим, да, потому что мы вроде бы говорим об общих вещах, но в каждом возрасте это выполняются какие-то свои задачи. Да. Если, например, мы берем первую половину жизни, условно, там, до 37-38 лет, да, то как раз вот такой, такая реализация себя в социуме является в целом-то нормально. Да? Это нормально.
Ой, как хорошо.
Потому что как раз задача-то и есть, чтобы там завести, появилась семья, да, появились дети, это карьерная реализация. И это очень важный аспект жизни. А вот когда мы говорим про вторую половину жизни, да, то здесь вот как раз, если человек ее проживает задачами первой половины жизни, да, как бы больше от эго, то здесь мы можем видеть некоторые сложности, потому что задача второй половины жизни – это как раз переориентация, ну, как если хотите, на некую большую духовность, да, или понимание того, что есть что-то большее и важное в этой жизни, чем задача эго, например. Угу. Да, и тогда, если вот в этом возрасте человек себя максимально забивает, в общем, работой, да, и в целом-то можно, наверное, в любом возрасте подумать вот здесь про некую меру, да, мерила всех вещей, про то, что, ну, как вот, если пять работ, но эти пять работ могут так, что у человека может оставаться там время на себя и на семью, да, и на какие-то, в общем-то, на какую-то рефлексию, но если мы говорим про такое, про такую работу, что вообще больше ни на что не остается времени, да, то здесь мы можем тоже думать про вот эту зависимость, да, про избегание чего-то очень важного, потому что, возможно, такой человек бежит от себя к чему-то, да, для того, чтобы не столкнуться с чем-то, с чем очень не хочется сталкиваться. Например, может быть, с какой-то пустотой, и если на нее долго смотреть, тогда нужно будет с ней что-то делать и что-то заполнять, да, поэтому иногда это такое нежелание посмотреть вглубь себя.
Хорошо. То есть у нас есть две крайности. Либо я хочу что-то получить, либо от чего-то уйти.
Угу.
Да? И то, в принципе, нормально, и с тем, наверное, можно жить. Хотя, как показывает практика, жить-то можно совсем чем угодно. Юля, давай еще осветим вот такую историю в отношениях, когда в созависимых отношениях как раз там у жертвы, а может быть и у абьюзера, появляется такое нежелание делиться истинными мыслями, да, чувство страха какое-то. Как с этим жить вообще, если я понимаю, что я боюсь? Вот я боюсь. Это страх чего у меня там? То есть предметного человека, архетипа отношенческого. С этим что-то можно делать?
Ну, страх, да, страх, он уже обычно более конкретен, чем тревога, да, если такой человек, который живет, Леша, я правильно понимаю, в ситуации физического и психологического насилия, угу. Да, то чего он боится, иногда это буквально там угроза, ну, жизни, да, мы иногда видим ситуации, когда это угроза жизни, но человек не выходит из нее, потому что есть страх, что, что он спасется в этих отношениях, а наоборот, там, да, он больше разрушается в этих отношениях. И мы можем видеть, что у этих людей очень часто помимо страха есть еще чувство вины, да, что как будто бы они виноваты вообще за то, что они... Ну, что у них такой партнер, там, или виноваты за эту ситуацию, или что виноваты, что не могут спасти этого другого человека, да, и тогда, с одной стороны, это опять вот про это спасательство, да, что как они, если они уйдут, то что там тому будет угрожать, там, да, смерть этому человеку. А с другой стороны, эта же вина, она может быть такая, знаете, более, ну, глубинная вина, потому что, получается, человек, который живет зависимым человеком, он вообще-то может не проживать свою собственную жизнь, и тогда это вина за нереализацию каких-то важных аспектов своей жизни, да, что этот человек кем-то не стал, кем он мог бы стать. И тогда это вот эта хроническая вина, да, про
это то, когда что... мама надеялась, что ты станешь фигуристом, условно, а ты им не стал, и у тебя всю жизнь чувство вины перед мамой. Некорректный пример.
Ну, это немножко про другое, это про то, что, например, человек там, да, он мог бы реализовать себя в разных ипостасях, да, помимо, например, если мы берем там жену, которая живет с мучителем мужа, да, вообще-то она могла бы быть там, например, не только женой там, да, но может быть и матерью, и может быть каким-то хорошим специалистом, и также хорошей подругой, а также там, да, и есть много разных идентичностей, но иногда вот эта ситуация, да, она складывается так, что, например, такой человек должен отказаться от всех идентичностей практически, да, для того, чтобы оставаться в отношениях с зависимым человеком. И тогда это вот как раз вина про собственную непрожитую жизнь. И она очень может быть глубинная.
Ну вот чувство вины, которое на тебя навешено, это же часто становится вообще манипулятивной техникой абсолютно. Я внушаю кому-то чувство вины, да, то есть тот же газлайтинг, и потом человек, извиняясь, что-то мне хорошее делает. И здесь бывают две крайности там, психологического восприятия. Одна из них, я вообще никому ничего не должен, и мы часто сталкиваемся с такой позицией, да, а вторая как раз, что я готов всегда исправиться. Как жить, как быть, как, опять же, с этой историей внятно работать, именно когда ты понимаешь, что на тебя пытаются навесить чувство вины, да, просто не уходя в крайность, что не ставя стену перед собой.
Да, но это же, знаете, тоже такая история, которая отсылает нас к воспитанию, потому что если, знаете, самый простой способ получить что-то с ребенка, это его виноватить и стыдить, и он готов сделать все, потому что это очень тяжелые чувства. Да, и очень сложно не удержаться, потому что часто у нас так поколение воспитано, да, на вот этом чувстве вины, там, да, и обычно вот это поколение наших родителей, когда они, там много, правда, вины бывает за то, да, потому что это как некий такой паттерн воспитания. И не виноватить, не стыдить ребенка, да, это сложно, но если вы хотите воспитать зрелую, здоровую личность, то, в общем-то, есть другие способы обращения с ребенком, да, и очень важно это уважение и чувство собственной ценности. Тогда этот ребенок не будет на себя взваливать больше, чем ему положено, да, он будет чувствовать личные границы, он будет чувствовать собственные потребности, знать, что он может, ему это может быть интересно, да, он может взяться там за какую-то часть работы, там, но больше он вряд ли возьмет и не перегрузится, там, и не сломается, да, на каком-то этапе собственного пути.
А если на нем уже лежит это чувство вины, если вот, ну, ребенка уже деформировали таким образом, а здесь только длительная работа?
Ну, вот смотрите, например, есть такой один известный аналитический психолог Эрих Нойман. Да, вот он, например, у него есть собственная классификация развития сознания. И вот он считает, что чувство вины, да, это является маркером нарушенных первичных отношений ребенка с матерью. Да, то есть здесь еще вот эта отсылка к тому, что что-то там вот в этих первичных отношениях было не так. И, конечно, если мы говорим вот про этот фактор, то здесь работа предстоит большая, да, потому что это, ну, изменение вот этих паттернов очень ранних. И обычно в психотерапии они хорошо прорабатываются, да, но они занимают большее количество времени. И как с этим человек может справиться один во взрослом возрасте, если мы говорим про ранние отношения, про ранние дефициты, ну, здесь, наверное, таких ответов быстрых нет.
Ну, то есть это та самая история, когда тебе нужен супервизор, да, чтобы тебя кто-то расставлял, направлял, помогал. То, о чем мы говорили в предыдущей беседе, это там, эффектом попутчика не обойдешься. Хотя зачастую человек, отправляясь куда-то в командировку, в поезде, выговорившись, возвращается домой, ну, гораздо комфортнее.
Да, гораздо комфортнее на какое-то время, да, потому что, конечно, вот этот эффект облегчения, да, когда тебя кто-то слушает, а еще если незнакомый, ты можешь ему много что рассказать, он, естественно, наступает, да, но он не меняет и не трансформирует какие-то основные установки и паттерны, да, потому что, чтобы это трансформировалось, нам нужен человек, который будет с нами в отношениях, и это будет происходить в отношениях.
Хорошо. В принципе, мне кажется, мы довольно объемно сейчас рассмотрели историю созависимых отношений и позицию жертвы, а вот именно позицию абьюзера, да, человек, который находится вот в доминантной истории, как в нее приходят, почему человек становится таким?
Ну, я тоже сейчас вот размышляю, думаю про то, что мы как будто бы здесь с вами больше находимся на полюсе вот этого созависимого,
да, человека. Да, мы сочувствуем, как будто
и,
вот...
Ему сочувствуем, и почему? Потому что вообще-то мы больше как бы слышим эти истории, потому что именно этот человек приходит и рассказывает, как ему тяжело, как плохо, он рассказывает другу, соседу, там, брату, сестре, да, кому-то, там, на работе,
а я, может,
коллективу.
А я пришел на работу, наорал на кого-то, а потом мучаюсь тоже. Мне тоже хочется комфорта психологического.
Ну, это, видимо, редкая история, да, когда человек на кого-то наорал, или вот он приходит домой и рассказывает, знаете, я там так жестко сейчас обращался со своей женой, да, обычно это более редкие истории. Почему? Потому что именно в ситуации вот этого агрессора или тирана, да, там как будто бы менее развито наблюдающее эго и меньше рефлексии. То есть для человека это как способ отреагирования. Подступили какие-то тяжелые аффекты, их нужно отреагировать, гнев, ярость, там, да, и на кого это происходит? Естественно, на самого близкого человека, да, кто тут рядом, вот он тут проорался, ему полегчало, и он пошел.
Мы,
да,
то всего вернее губим, что сердцу нашему милее, если, да, цитировать классика. Хорошо, мне кажется, мы можем заканчивать беседу. Традиционно под занавес я приготовил дурные вопросы из интернета, самые базовые. Один из самых популярных вопросов к психологу: если психолог моложе меня, сможет ли он мне помочь?
Это такой, знаете, распространенный вопрос. Моложе меня, а если у него дети, а замужем жена там, да, а вот, ну, социальность, ну и много чего, да, то есть это тоже такая иллюзия, что если у психолога нет чего-то, что нет у меня, вряд ли он мне может помочь. Но это неправда, потому что мы помогаем, ну, своей такой профессиональной идентичностью, да, и у психолога есть знания, умения, навыки, как помогать человеку в разных ситуациях, да, и тогда следуя этой логике, не обязательно, понимаете, быть психологу, наркоманом или алкоголиком, чтобы понимать и помогать алкоголикам, наркоманам, да, или так далее. То есть психолог не обязательно должен иметь весь тот опыт, который есть у клиента, да, потому что это все-таки лечение отношениями, и психолог может дать как раз вот тот здоровый отношенческий опыт, которого даже иногда нет в опыте клиента.
Прекрасно. С нами Юлия Агаркова, врач-психотерапевт, аналитический психолог, сертифицирована Российской международной ассоциацией аналитической психологии, лектор и преподаватель психологии, супервизор. Меня зовут Алексей Лукашов. Мы с вами услышимся на волне 91.2 FM на следующей неделе.
К Каждый вечер по будням с 17 до 20 часов слушайте большое информационное шоу. Интересные и